Привет, я Зоя Бойцева.
Я Алла Малабио.
Мы основатели организации «Я тебя слышу» и работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить, а все глухие и слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала.
И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». 10 выпусков, в которых мы поговорим на тему, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке.
Сегодня мы поговорим о кохлеарной имплантации, о мифах, связанных с ней, обсудим, почему такие разные результаты и куда вообще идет вся кохлеарная имплантация.
И поговорим мы об этом с Владиславом Евгеньевичем Кузовковым, доктором медицинских наук, заместителем директора ЛОРНИИ. И в июне 2018 года на конгрессе в Антверпене Владислав Евгеньевич был удостоен международной премии за выдающиеся хирургические достижения в области слуховой имплантации. За 10 лет им проведено более 6000 операций по установке имплантов. Владислав Евгеньевич оперировал в 12 странах мира.
А я хочу добавить от себя, что среди вот этих 6000 имплантаций одна, точнее две операции – это мой сын. Благодаря вам, Владислав Евгеньевич, он слышит, ходит в массовую школу и очень много говорит.
Ура!
Спасибо.
Страхи перед операцией были, конечно. Как ребенок переживет, анестезия, как пройдет, больше всего страхов относительно реабилитации. Будет слышать, не будет, будет говорить, не будет говорить. Это, наверное, для меня был самый большой страх.
Главный страх, связанный с кохлеарной имплантацией, это, конечно, страх самой операции, общего наркоза, того, как ребенок будет отходить после операции, боязнь самой госпитализации, какое будет отношение со стороны медиков, то, что это будет такой стресс для ребенка.
Самым главным страхом еще до кохлеарной имплантации было опасение, что имплант не поможет. Дело в том, что сыну, помимо нейросенсорной тугоухости 4-й степени, также поставили диагноз аудиторной нейропатии. Это заболевание слухового нерва, и я никак не мог взять в толк. Как же имплант, этот протез улитки, будет работать, если поражение глубже, ближе к мозгу?
Мой самый главный страх относительно кохлеарной имплантации состоял в том, что в какой-то момент мне показалось, что она вообще не нужна. Тимофей был протезирован слуховыми аппаратами, да, потому что предполагается пробная носка перед операцией. И у него начали появляться звукоподражания. Он начал откликаться на имя. И мне показалось, что, может быть, он действительно будет развиваться в аппаратах. Но уже маховик был запущен, подготовки к операции, получение квот. И вот это был самый тяжелый для меня момент. Выбор, надо ли ее делать, надо ли отдавать ребенка под нож, не навредят ли ему там, как он переживет наркоз, как это все будет. А еще я боялась, как ни странно это звучит, того, что он как-то запомнит, что вот я его маленького отдала, какой-то момент предательства, и у нас какая-то нарушится с ним связь, и потом не будет любви или понимания или еще чего-то такого.
Среди глухих людей есть много мифов о кохлеарной имплантации. Человек становится роботом, киборгом, штробят мозг, потом все попадает вода. Да, вода попадает, ржавеет, еще я слышала. Почему это происходит? Как вы думаете, откуда вообще берутся вот эти все страшилки?
Добрый день, дорогие друзья. И я хотел бы начать с того, что кохлеарная имплантация уже достаточно прочно вошла в нашу жизнь. И такие мифы, они, ну, скорее даже не от незнания, а они уже как, ну, какие-то вот такие детские страшилки, как про черную руку, передаются уже так из поколения в поколение, там, от одних людей другим. И на самом деле мы не ставим имплант в мозг, да, то есть мы не доходим до него в принципе. То есть наша задача — обойти среднее ухо и добраться до внутреннего уха, до улитки, того места, где электрические сигналы преобразуются в импульсы, которые проходят по нерву, да, то есть в кору головного мозга, и таким образом создавая картину того, что мы слышим. И вот такие страшилки, их становится все меньше и меньше, потому что люди, особенно те, кто сталкиваются с такой проблемой, как снижение слуха, они все более и более осведомлены о том, что делается, о том, куда идет наука, да, о том, что можно получить. И, слава богу, таких мифов становится меньше, или они немножко преобразуются, потому что сейчас есть такой, знаете, диаметрально противоположная точка зрения на то, надо ли имплантировать два уха или нет. То есть одни одни люди говорят, что надо сохранить второе ухо, может быть, потом что-то придумают и так далее. Так вот, парадокс состоит в том, что для того, чтобы сохранить ухо, да, то есть для последующих каких-то технологий, его надо имплантировать, потому что если это ухо не будет работать, да, то есть у нас не будет развиваться связи между слуховыми и речевыми центрами. Поэтому надо его обязательно имплантировать, как бы, и пользоваться теми достоинствами и теми преимуществами, которые несет билатеральная кохлеарная имплантация, да, или двухсторонняя, если говорить проще. Представьте себя, да, то есть вы смотрите на мир двумя глазами, да, то есть и вы, заказывая очки, всегда заказываете две линзы, да, то есть и если вы надеваете наушники, чтобы послушать музыку, да, то есть вы обязательно берете и правый, и левый, да, то есть для того, чтобы полнее ощущать все преимущество стереозвучания, да, того, как звук доходит до обоих ушей.
А как же, может быть, тоже миф про живые волосковые клетки, которые там остатки, например, которые уничтожаются во время кохлеарной имплантации? Про это тоже часто встречаются рассказы.
Дело в том, что при тугоухости такой уже высокой степени, да, то есть когда мы имеем дело уже с глухотой, да, или с четвертой степенью тугоухости, этих остатков волосковых клеток, их очень мало, и, как правило, они находятся в верхушке улитки, да, то есть мы до них просто физически не имеем возможности добраться, да, потому что даже самые там длинные электроды, они, как правило, доходят, ну, не совсем до вот этого места, где улитка заканчивается, да, и, соответственно, тут вопрос в том, что если мы делаем кохлеарную имплантацию у человека с остаточным слухом, то мы, соответственно, и применяем, ну, немножко другую технику, немножко другие электроды, которые подходят именно для того, чтобы сохранить остаточный слух. Ну, эта тема такая, я думаю, что она больше актуальна для взрослых. Если мы говорим о детях, да, то есть, как правило, мы имеем дело с глухотой или с вот такой глубокой четвертой степенью тугоухости. И, соответственно,
сохранять нечего, в общем-то.
Ну, всегда есть что сохранять. То есть операция должна быть как можно менее травматичной. И это связано как раз вот с тем, что мы обсуждали раньше, да, то есть чтобы сохранить ухо для будущих технологий. То есть мы должны сделать операцию так, чтобы, убрав электрод из улитки, да, то есть мы представляли ее, как будто в ней ничего не происходило раньше, в ней не было электрода, чтобы она была абсолютно вот такой целой и сохранной, как это было раньше.
Вы упомянули о будущих технологиях, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. А сейчас давайте обсудим, вот что вообще происходит, когда врач забирает ребеночка, дверь закрывается, что там за этой закрытой дверью?
Ну, если говорить об операции, о самой операции, то тут, ну, можно сказать, что, ну, наверное, каждый какую-то операцию перенес в своей жизни, и она по общему такому составу ничем не отличается от других хирургических операций. То есть у нее есть такая вводная часть, это наркоз, да, то есть когда делают укол, ставят в вену катетер, там его могут ставить в предоперационной палате или уже в операционной. Затем человеку вводятся специальные препараты, чтобы он уснул и расслабился. А дальше уже начинает работа хирургической бригады. То есть это сначала подготовка, обработка операционного поля, затем, ну, разрезы, да, то есть и доступ к среднему уху через сосцевидный отросток. И дальше уже идет микрохирургический этап операции, когда все делается под достаточно большим увеличением и очень ярким светом, потому что все структуры внутреннего уха, они очень маленькие, да, но из внутреннего уха мы видим тоже не все. Да, мы видим только мембрану окна улитки, да, которая закрывает от нас барабанную лестницу улитки, куда вводится электрод, и чуть-чуть такой костный выступ основного завитка улитки. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что улитка, она похожа на улитку, которая в саду бегает, да, то есть она спиралевидная, да, то есть у нее есть один очень большой такой базальный завиток, или основной завиток, или первый, и такие маленькие второй и пекальный или верхушечный завитки. Вот. Поэтому иногда вот тоже такой миф кохлеарной имплантации, то есть когда спрашивают, ой, мы сделали КТ, доктор, ну почему же мы там потеряли слух? Ну, мы не можем сказать, да, потому что такие изменения видны только на уже таком ультраструктурном уровне, и, соответственно, для того, чтобы понять причину глухоты, да, то есть иногда бывает нужно затратить очень много усилий, провести разные там анализы там генетические и так далее, и, в принципе, не всегда возможно установить причину глухоты.
А я вообще хотела спросить еще, а где делается надрез? То есть вот многие же не знают, как делать кохлеарные имплантации. Вот где будет шрам на голове, за ухом, в ухе? Вот у моего сына, например, достаточно большой шрам.
Надрез на рынке на арбузе делается. А у нас разрез.
Простите.
Разрез за ухом. Вот. И, соответственно, немножко отступив от заушной складки, мы делаем так, чтобы он был наименее заметен. Ну и, соответственно, тут тоже зависит от типа импланта, да, то есть насколько он большой, насколько он там выше уха идет или нет. То есть тут немножко зависит еще от того, как хирург привык это делать. То есть можно иногда по тому, как выглядит заушная рана, там через достаточно большое время после операции, там понять, кто кого оперировал. Да? То есть это такой вот почерк хирурга, он, в принципе, как отпечатки пальцев, да, тоже сохраняется.
Уникален. Все-таки вот что конкретно располагается в голове? Давайте еще раз проговорим.
А что в голове располагается?
Ну, вот имплант.
У нас мозг.
Мы говорим про внутреннюю часть имплантированного кохлеарного импланта. Что конкретно будет в голове? И нужно ли там что-то подпиливать? Я помню, что там что-то костное ложе какое-то. Что такое я читала?
Да, вот это вы, конечно, все правильно говорите. На самом деле кохлеарный имплант или система кохлеарной имплантации состоит из двух частей. То есть одна из них — это речевой процессор, мы про него не будем сегодня говорить, а вторая — это сам имплант, который имплантируется, да, то есть устанавливается под кожу и мышцы, да, то есть все, что есть, на кость. Да, то есть для того, чтобы он был как можно менее заметен и как можно лучше держался, да, то есть иногда под него выпиливают небольшое ложе. Опять же, это все зависит от модели импланта, и чем лучше он фиксирован, чем лучше он спрятан, тем меньше возможности потом для того, чтобы его повредить. И у нас тоже такой вот вопрос был про то, как часто бывают реимплантации, да, и от чего они происходят. Ну, дело в том, что имплант — это достаточно надежная вещь, достаточно надежное электронное устройство, которое проверяется там, многократно, да, то есть я думаю, что сотни раз на производстве, но все равно у него нет движущих частей, да, то есть это тоже хорошо, вот, то есть ничего, в принципе, не должно ломаться, да, но понятно, что технологии иногда дают сбои, да, то есть иногда бывает их разгерметизация, этих имплантов, да, то есть иногда бывают травмы, которые попадают именно по такому стечению обстоятельств, именно в те места, где электрод отходит от кохлеарного импланта, да, то есть и травмы в этих местах может приводить к тому, что кохлеарный имплант потом выходит из строя, да, то есть и нам приходится его заменять. И мировая статистика есть, как бы она оценивает, ну, то есть это все подсчитывается, да, то есть всегда ведется учет и фирмами-производителями, и органами, которые отвечают за здравоохранение в стране. Такая статистика ведется, и она не превышает, там, она всегда меньше 1%, вот, ну, за исключением, может, каких-то казуистических случаев. Поэтому импланты достаточно надежны, а то, что с ними случается, чаще это травма, либо такое вот стечение обстоятельств.
Раз мы заговорили о разных производителях, есть ли какая-то разница в установлении кохлеарного импланта разных производителей, или это совершенно хирургически одинаковая процедура?
Ну, вы знаете, тут, если говорить о разных производителях, ну, конечно, у каждого производителя есть своя технология, то есть каждая фирма отрабатывает свой какой-то вариант, свои там ноу-хау вносит в производство, и, соответственно, делают так, как они считают нужным. Ну, как правило, они сами это не считают. То есть они всегда советуются с хирургами, и хирурги участвуют в процессе, ну, не производства, естественно, а в процессе испытаний, да, в процессе того, как вот этот имплант будет в процессе установки в себя вести, да, то есть будет ли с ним легко или наоборот. И я, собственно, тоже в таких вещах принимал участие, да, то есть, ну, это делается на таком лабораторном материале, то есть не на людях, естественно. И, соответственно, ну, дизайн отличается. Главное, чтобы этот имплант был небольшим, да, чтобы он не занимал большой объем, потому что все-таки это инородное тело, которое мы имплантируем ребенку, да, то есть и чем больше объем инородного тела, да, тем больше, тем чаще могут возникать проблемы с кровоснабжением окружающих тканей и так далее. Вот. И то же самое можно сказать о философии там, вот, электродов. Да, то есть они тоже бывают разные. Кто-то считает, что там прямые лучше, кто-то там, что наоборот. Ну, тут надо опираться, наверное, на свой опыт, да, то есть, и если у тебя получается там с одним типом имплантов лучше, да, то есть, ну, наверное, стоит этого придерживаться. Другая сторона вопроса – это все-таки технологии, да, то есть и то, что, о чем я говорил, да, то есть это электроника, там, частота стимуляции, там, количество стратегий кодирования и так далее. Это уже другая совсем опера, да, то есть это другая сторона вопроса. И здесь, очевидно, что есть производители, которые впереди, да, то есть там страны с похожими названиями, да, то есть в одних там есть кенгуру, в других нет, вот, и есть страны, которые там пытаются подтянуться к общему уровню, да, то есть, я бы не хотел называть названия, конкретных имплантов и производителей, такая практика сложилась в мире, и, соответственно, я думаю, что каждый это понимает, и, то, что мы имеем на сегодняшний день, поэтому, к сожалению, тут, забегая вперед, да, то есть говорить о каком-то импортозамещении, наверное, не стоит, да, потому что, как я уже сказал, то есть многие страны просто отказались и прекратили разработку собственных имплантов, потому что это очень дорого, долго, и, соответственно, в долгом процессе создания этого устройства мы можем, к сожалению, не достигнуть тех результатов, которые есть уже с имеющимися имплантами.
Кохлеарная имплантация, почему такие разные результаты? Мы точно не знаем. Это, наверное, самый правильный ответ.
Это Мария Миронцева, удивительная мама девочки Кати с нарушенным слухом. Родился ребенок в России, но после того, как им поставили диагноз, уехали в Америку к папе. А еще диагноз стал для героини серьезным мотиватором разобраться, какие у нее самой есть карьерные и учебные амбиции и желания. И она полностью сменила профессию, поступив на бакалаврскую программу по биологии и нейробиологии в университет. В будущем Мария планирует изучать аудиологию и уже сейчас знает массу всевозможных профессиональных тонкостей и научных исследований из сферы нарушений слуха. В общем, мама-герой. Мы спросили у Маши, какие факторы влияют на то, что результаты кохлеарной имплантации и последующей реабилитации могут быть такими разными.
Мы знаем факторы, которые ассоциированы с более высокими результатами у детей, которые были проимплантированы. Конечно, здесь самый первый фактор – это время имплантации. Да, чем раньше, тем лучше, это уже известный факт. Но на самом-то деле, действительно, дети, которые проимплантированы в 6 месяцев, очень быстро выходят на ту же траекторию речевого развития, что и дети с типичным слухом. Они требуют мало занятий, требуется меньше усилий, и в целом ребенок намного быстрее может то, что называется, догнать вот ту самую языковую норму, да, которую хотят обычно получить родители, там, выбравшие устную речь в качестве основной. Имплантация уже 18 месяцев отдаляет этого ребенка на год. И вот этот год, он чаще всего, по результатам исследований, он так и сохраняется, как минимум, там, до начальной школы. Опять же, при слуховой нейропатии, по австралийским данным, дети достигают тех же результатов, что дети с нейросенсорной тугоухостью, в том случае, если они слухопротезированы своевременно. Да, здесь опять же вот та рекомендация, что давайте подождем, которая существовала раньше, она становится все менее и менее актуальной, кроме узких случаев некоторых, связанных, да, с недоношенностью. Вот, потому что вот по тем данным наблюдений мы видим, что дети развиваются точно так же, как и дети, слухопротезированные с НСТ. Второй фактор очень важный – это качество слухопротезирования. То есть это оптимальные настройки, это оптимальная аудиограмма в имплантах, которые должен ребенок показывать по результатам аудиометрии. Да, это вот тот самый оптимальный доступ к речевым звукам и неречевым звукам, в том числе к тихой шепотной речи, которая ребенку позволяет осваивать речь спонтанно. Вот в идеальном варианте, да, у него есть два рабочих уха, каждый из которых показывает пороги слухового восприятия на уровне вот той самой нормы слуха, да, эти 20 дБ. Что касается теперь речевой среды, здесь самый первый приоритет, на который делают акцент все эти исследования, это, конечно же, время ношения. Дети, которые носят слуховые аппараты или кохлеарные импланты более 10 часов в день, показывают более быстрый прогресс, чем дети, которые носят слуховые аппараты или кохлеарные импланты менее 10 часов в день. То есть это все вот связано с тем, какой объем информации мозг может получать. И чем больше этот объем, тем быстрее он выстроит те самые нейронные связи, которые позволят ребенку обрабатывать слуховую информацию и в итоге это приведут к формированию речи. Социальные факторы здесь также играют некоторую роль. Да, есть корреляция между уровнем образования матери и тем, какие результаты ребенок показывает через определенный промежуток времени. Вот, что, скорее всего, связано, конечно, с качеством речевой аудиторной среды, которая у этого ребенка есть. В то же время корреляция, как мы знаем, это не равно причинно-следственная связь. Поэтому, конечно, это не значит, что да, там ребенок родителей без высшего образования не заговорит, в отличие от ребенка родителей с высшим образованием. Может быть, и так, и так. Один из самых дискуссионных факторов, как всегда, это влияние жестового языка. Дети, при прочих равных, отказавшиеся от жестового языка, демонстрируют более высокие результаты развития экспрессивной речи. И мне здесь нравится больше всего объяснение, которое предложил один из авторов учебника педиатрической аудиологии, который сказал, что есть две возможные причины такого результата. Первая причина — это то, что действительно у детей, которые использовали жестовый язык и находились в этом исследовании, были какие-то иные причины использовать жестовый язык. Да, возможно, нехватка коммуникационных навыков какая-то присутствовала. Возможно, у них уже было отставание, которое не компенсировалось. И есть второй фактор, связанный с тем, что ребенок, который осваивает слух и речь на основе слуха, играет в догонялки постоянно. Он пытается догнать своих сверстников, пытается догнать ту самую языковую норму, которая ему позволит легко общаться, легко коммуницировать и легко учиться в дальнейшем. Поэтому прогресс, который ребенок должен показывать в идеале вот в своих языковых навыках за определенный период времени, допустим, год, он должен быть никак не меньше от того прогресса, который показал бы ребенок, типично слышащий за тот же самый период времени. Но лучше, больше. То есть в идеале он должен быть быстрее. А этот прогресс – это функция от его слухового опыта. Поэтому чем больше слухового опыта он получает в каждую секунду времени, тем быстрее выстраиваются его нейронные связи. И каждая языковая возможность, каждая коммуникационная возможность, которая возникает у родителя с ребенком, если она используется не на речевое общение, она ребенка отдаляет от того, чтобы получить вот тот самый слуховой опыт, который позволит ему двигаться вперед. Это не о том, что жестовый язык мешает ребенку осваивать устную речь напрямую. Нет, это скорее о том, что невербальная коммуникация, да, там невербальное общение в виде жестового языка или какого-то еще, забирает у родителя вот те самые драгоценные минуты времени, которые могли бы быть потрачены на вербальное речевое общение между родителем и ребенком и его окружением. Итак, чтобы подвести итог, что говорят исследования, важно возраст как можно раньше, важно качество настройки, да, как можно лучше доступ, важно как можно дольше носить, важно как можно богаче речевая среда и возможности для коммуникации. И если вдруг ребенок не развивается с той скоростью, с которой он должен развиваться, да, это важно отслеживать, то нужно искать причину.
А кто идеальный кандидат для кохлеарной имплантации?
Идеальная ситуация для кохлеарной имплантации складывается тогда, когда, ну, вы хотели про взрослых услышать, да, то есть взрослые, как правило, имплантируются те, кто уже владеет речью, да, то есть кто слышал, да, то есть и у которых имеется приобретенная глухота, да, то есть по разным причинам, чаще всего это инфекционные заболевания, травмы, да, то есть, ну, и прогрессирующая там тугоухость с возрастом. И, соответственно, если у человека, у такого взрослого, да, то есть слух потерян недавно, да, то есть у него небольшой промежуток между потерей слуха и установкой импланта, у него все нормально с анатомической точки зрения, если мы делаем там компьютерную томографию, и если это, допустим, черепно-мозговая травма, да, то есть там с переломом основания черепа, когда вот улитки ломаются, да, то есть если у него нет последствий там со стороны головного мозга других, да, то есть тогда он, конечно, идеальный, как бы, да, то есть кандидат, и эта ситуация является идеальной для того, чтобы установить ему имплант. Вот. Что же касается детей, то тут ситуация, ну, гораздо сложнее, да, то есть и если говорить о причинах тугоухости и глухоты у детей, то, ну, вы все тоже знаете, да, выделяют врожденную глухоту и приобретенную. Да, то есть врожденная, она тоже бывает разного генеза, разного происхождения. И на первом месте стоят внутриутробные инфекции. Да, то есть все знают, что врожденная там краснуха и цитомегаловирусная инфекция, то есть достаточно часто ведут к снижению слуха у ребенка, да. На втором месте стоят генетические причины глухоты, и они тоже делятся там на два таких вот класса. Это та ситуация, когда глухота является частью какого-то синдрома, да, то есть когда еще есть какое-то нарушение, и глухота не одна. И те ситуации, когда как раз-таки кроме глухоты у ребенка нет никаких нарушений. Вот. И третья причина врожденной глухоты – это различные интоксикации, да, то есть о которых мы, к сожалению, мало говорим, как бы, да, то есть, но они тоже встречаются. Это есть и алкогольный синдром, да, плода, как бы, да, то есть там, и интоксикация наркотиками там, во время беременности. Вот. Такие ситуации тоже могут приводить к развитию глухоты, да, то есть к снижению слуха. Об этом Ну, к сожалению, у нас статистики нету, есть только, ну, наверное, единственная страна, про которую я читал, да, то есть где есть такая статистика, это Швеция, да, то есть они все четко посчитали, то есть и достаточно большой процент вот алкогольной интоксикации внутриутробной встречается у детей, да, то есть если забегать вперед. Что же касается, например, инфекций, да, то есть тот же цитомегаловирус, да, то есть он может нанести разный вред, да, то есть он может только повлиять на слух, он может повлиять на другие функции нервной системы. Все зависит от того, когда ребенок им заболел, как бы, да, то есть когда он передался от матери к плоду. Если говорить о глухоте генетической, да, то есть та глухота, которая не относится к каким-то синдромам, да, то есть она изолированная, да, то есть вот это, наверное, наиболее благоприятная ситуация у детей, да, потому что у них нет других нарушений, у них есть только вот эта генетически обусловленная глухота. Ну и, как правило, все тоже знают, уже те, кто сталкивался с этой проблемой, и те, кто знаком, да, с кохлеарной имплантацией, да, с обследованием, и это мутация в гене, кодирующем коннексин-26. Да, то есть вот это те дети, да, то есть которые, ну, как правило, сразу начинают обследоваться по программе кохлеарной имплантации, там, им делают генетический анализ, там, и они попадают на кохлеарную имплантацию достаточно быстро, и, соответственно, у них, и, как правило, и результаты бывают лучшими. Да? Ну, вот. Что же касается приобретенной глухоты у детей, то тут тоже масса факторов. Да? То есть мы все знаем, что, ну, достаточно часто причиной развитие тугоухости и глухоты у ребенка является перенесенный менингит. Да? То есть отсюда тоже вопрос к вакцинации. Да? То есть мы все должны вакцинировать своих детей там, против менингококка, сейчас это доступно, против вот, пневмококка, да? То есть к тех инфекций, которые могут вызывать менингит у детей. И все также зависит от того, ну, как протекало заболевание, да, то есть есть ли у него какие-то последствия, кроме снижения слуха. После менингита достаточно часто, если он имел гнойный характер, да, то в улитке образуются изменения, там образуется кость, да, то есть это то, что называется осификацией, да, то есть это, за этим тоже надо следить, чтобы этого не было, или если это есть, то имплантировать ребенка надо сразу из двух сторон и как можно быстрее. Вот, поэтому, ну, скорее всего, и этиологический фактор, то есть фактор, за счет чего развилась тугоухость, да, то есть именно вот эта причина, она в основном-то и определяет разницу в результатах в реабилитации у детей, да, то есть у взрослых, я уже тоже сказал, то есть, как правило, это наличие вот какой-то сопутствующей патологии, да, там, или травмы головного мозга, или еще чего-нибудь, да, то есть то, что может снижать тоже эффективность кохлеарной имплантации. Ну, и если говорить о уже самой операции и после операционной реабилитации, да, то, в принципе, конечно, возраст тоже значим, да, то есть если ребенок имеет врожденную глухоту, то чем раньше мы его имплантируем, тем лучше, и считается, что вот в районе года, да, то есть это самый лучший возраст для имплантации, а на самом деле дети с подтвержденным коннексином 26, как правило, попадают на операцию еще и раньше, да, то есть и в 10 месяцев, и у нас есть семьи, да, то есть где один, ну, в смысле, 2-3 ребенка, и все имеют одну и ту же мутацию, да, то есть и зная, что мы старшего имплантировали там в районе года, да, то есть мы, имея на руках подтвержденный анализ, как правило, берем этого ребенка еще раньше, то есть 8-10 месяцев, как бы, да, то есть обеспечивая ему, как сказать, если мы имплантируем такого ребенка там в года 3-4, то, естественно, ему надо догонять, да, своих сверстников, с ним надо заниматься, то есть учить родителей, как заниматься, от этого тоже будет зависеть результат и эффект кохлеарной имплантации. А если мы имплантируем ребенка в 8-10 месяцев, то с ним ничего не надо делать. Он также естественным путем будет собирать и обрабатывать информацию, она у него будет копиться, да, а количественные изменения переходят в качественные.
А давайте немножечко теперь поддержим людей, которые оказались не вот в этой идеальной ситуации, да, и поддержим их той вещью, что вообще говорят, что операция — это 20% успеха, да, а 80% — это реабилитация. Вот так ли это? Это тоже такое расхожее мнение, мы часто его встречаем.
Ну, да, то есть реабилитация — это больше часть успеха и огромная работа педагогов и родителей, да, в первую очередь, если мы говорим о детях. И, ну, я думаю, что, ну, вы сами понимаете, да, то есть операция длится там 30 там, минут или час, а там госпитализация после кохлеарной имплантации, она может быть и 3 дня, может быть 7, а реабилитация длится, ну, практически пожизненно, можно сказать, да, ну, или до достижения там, ну, как правило, там, школьного возраста, да, то есть когда ребенок уже, как ваш, может ходить в школу, да, там сам понимает, что ему нужно, да, там, когда настроить где-то что-то не так и так далее. Вот. И эта работа очень долгая, и все зависит от терпения родителей, наверное. Я бы хотел им пожелать вот терпения, успехов, и все это окупится многократно, потому что, ну, я думаю, что все понимают, что это, ну, счастье, да, то есть когда ребенок с тобой разговаривает, а ты знаешь, что этого могло бы не быть, если бы мы вовремя не предприняли меры и вовремя бы не провели операцию.
Прям как хочется закончить на этих словах, но нет.
А куда вообще идет кохлеарная имплантация? И ждать ли нам новых имплантов, каких-то принципиально новых хирургических решений? А мы вот считали, что какие-то светоимпланты появились, и уже на мышах испытали. Вот что вы об этом думаете?
Ну, соответственно, работа, конечно же, идет вот над новыми имплантами, но все понимают, ну, мы должны понимать, да, что вот мы говорили о стволовых клетках там 20-30 лет назад, да, и сейчас про них говорим, но такого, чтобы они уже работали четко, да, то есть вы пришли в поликлинику, и вам там назначили стволовые клетки, да, то есть там укололи там в попу, и вперед вот выросло там что-нибудь новое, да, то есть взамен
хвост
утраченного. Ну, может, хвост, кому что нравится. Вот, конечно, мы утрируем, да, но на самом деле процесс вот такого исследования, да, то есть и становления какой-то новой методики, да, то есть он бывает, занимает очень много времени, и, соответственно, ну, в нашей области это происходит точно так же, да, то есть работы ведутся с разных сторон, да, то есть кто-то занимается попыткой на генетическом уровне, да, то есть устранить причины глухоты, да, то есть доставляют туда гены, да, то есть во внутреннее ухо, при этом у нас есть американские друзья, которые используют тот же тип и тот же, ну вот, абсолютно один в один аденовируса для доставки генов во внутреннее ухо, как и тот, который используется для изготовления вакцины «Спутник V». Они одинаковые, идентичные, вот абсолютно, да, то есть один в один.
А уже так есть какие-то результаты положительные, первые, может быть, не спутника?
Нет, не спутника, да, то есть, ну, я, честно говоря, не знаю, как, потому что, ну, это все пока идет на таком фундаментальном уровне, то есть мы пока практических результатов не видели, и я не хотел бы там приукрашать как-то ситуацию, но вот мы идем с этой точки зрения, ну, в смысле, с этого направления, да, то есть когда мы хотим восстановить то, что было утрачено, да, то есть без каких-либо технических устройств. Но технические устройства тоже совершенствуются, и первое, что делается, да, то есть, ну, во-первых, электроды делают это травматичными, да, то есть они становятся тоньше, там, последнее веяние, это когда в электроде уже есть, содержатся как бы лекарственные вещества, там, либо гормоны, типа дексаметазона, либо что-то еще, и они постепенно, там, в течение многих лет, там, растворяются, да, то есть, и приносят при этом определенную пользу, там, внутреннему уху. Да, третий вариант – это, как вы уже сказали, да, то есть различные другие методы стимуляции. Да, то есть считается, что можно стимулировать светом. Да, вот, но в этом направлении тоже идут работы. Да, и еще одно направление, то есть не касаясь электрода, да, то есть не касаясь методики стимуляции, все-таки идет работа над тем, чтобы сделать полностью имплантируемое устройство, да, чтобы у нас не было необходимости ухаживать за наружной частью, менять батарейки и так далее. Вот, это, ну, тоже достаточно сложно сделать, вот, ну, все знают, что кардиостимуляторы, да, то есть они обслуживаются, да, то есть там раз в несколько лет меняются батарейки, да, то есть мы позволить такое и менять там каждые 2-3 года батарейки, ну, ребенку, ну, наверное, это неправильно, да, потому что, ну, зачем ему там лишние оперативные вмешательства, да, то есть здесь надо все взвесить и найти тот вариант, который не будет связан с какими-то повторными вмешательствами.
Ну, в общем, тот момент, когда вы положите скальпель на полку и уедете в кругосветное путешествие, еще не скоро наступит.
Ну, хотелось бы его приблизить.
Люди стараются.
Вот, да. И, соответственно, вот, чем можно приблизить-то еще-то? Вот, я же тоже об этом мечтал, как бы сидеть на пляже, вот, и, глядя в планшет, руководить ходом операции. На самом деле роботы для хирургии, роботы для кохлеарной имплантации тоже разрабатываются уже. Ну, пока они не могут совсем обойтись без человека, но, в принципе, уже расчет вот траектории электрода, да, то есть высверливание единственного такого вот туннельчика, да, то есть диаметром там 1,5 миллиметра с поверхности кости прям к ко входу в улитку, такие уже есть. Такие уже есть, они уже функционируют. Я такое видел сам в Берне, в Швейцарии. И, ну, конечно, это пока долго, так достаточно сложно. Нужно КТ очень высокого разрешения. Но это уже делается, это уже... Ну, в принципе, наша действительность, да, то есть, если мы к этому придем, роботы будут точнее.
Умнее, выше, сильнее.
Умнее, да, и вот. А, ну, я уже буду на пенсии, мне все равно.
Разумеется, у нас еще есть задержка в речевом развитии, но после вторых настроек они, ну, именуются и по-другому речевые настройки. После подключения, конечно, динамика есть. Мы занимаемся здесь с педагогами, и дома занимаемся, и ездим на реабилитации. Конечно, динамика есть.
Ну, в общем-то, все не так страшно, как мы этого боялись. И сама операция, на самом деле, не такая тяжелая. И ребенок, в принципе, отошел от наркоза достаточно легко. И, конечно, понимаешь, что... нужно это делать, особенно сейчас, когда в нашем случае прошло 3 месяца после операции, и уже ребенок реагирует на звуки, откликается на имя, реагирует, переводит на тебя глаза, смотрит, когда ты ему что-то говоришь. Это, конечно, все бесценно.
Опасения не подтвердились, и уже через несколько месяцев после подключения речевого процессора появились первые долгожданные слова, и мы на этом не планируем останавливаться и собираемся двигаться дальше. Всем удачи, успехов и веры в себя и своих удивительных ребят.
Слава богу, все эти страхи совершенно не оправдались. После кохлеарной имплантации прошел месяц, Тимофею подключили речевой процессор, и буквально довольно быстро он начал оборачиваться на имя, звукоподражать, лепетать. В общем, пошел такой прогресс семимильными шагами. Ну и, в общем, нарушение нашей родительской сыновьей связи тоже не произошло. Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо.
Ну что, к новым высотам кохлеарной имплантации.
Ура!
И новым-новым другим
вещам. Ну да, и наконец-то я бы хотел сказать, что наша задача не терять оптимизм, да, то есть мы должны верить в то, что все будет хорошо, что с нашими детьми все будет хорошо, и что мы все преодолеем, наши дети будут слышать, мы будем их слушать. Вот, все, всем привет и до новых встреч.
Это был подкаст «Не понаслышке». Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу», я Алла Малабил,
я Зоя Бойцева,
а также команда подкаст-студии «Две дорожки».
Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.